Глава 12. Как-то раз, в конце самоподготовки, когда до ужина оставалось не более получаса, один из подростков пожаловался воспитателю, что по ночам кто-то ходит по спальням и обшаривает карманы одежды, висящие на спинках кроватей. Я проснулся посреди ночи. Вижу, горит свет, а кто-то роется в карманах куртки около соседней кровати, рассказывал парень. Но, видимо, он заметил, что я не сплю, сразу выключил свет и убежал. Лицо я рассмотреть не успел, но это был кто-то из старшеклассников. Тут все загалдели. Оказалось, что не он один видел вора, и несколько ребят принялись жаловаться, что и у них пропали какие-то вещи. Воспитательница заявила, что сообщит об этом директору, но Павел подумал, что это вряд ли поможет. Поймать такого вора непросто. Ребята храбрились. Один из подростков сказал, что не будет спать все ночи, но ворюгу они поймают. Вскоре Павел забыл об этом разговоре. Но через несколько дней он проснулся ночью, видимо, от яркого света. Щурясь со сна, Павел увидел, что в другом конце спальни кто-то действительно проверяет карманы одежды воспитанников. Павел подумал, пожалуй, надо разбудить Семена. Тот не разговаривал. Крысятничать западло. Но, видимо, Павел неосторожно пошевелился и спугнул вора. Тот метнулся к выключателю, свет погас, и послышались торопливые удаляющиеся шаги. Никого так и не поймали, но воровство по ночам прекратилось так же неожиданно, как и началось. Однажды вечером Павел бежал по школьному коридору, поскользнулся на повороте, на недавно отполированном паркете, и упал, больно ударившись правой рукой. Зайдя в умывалку, он подержал ее под струей холодной воды, но вскоре убедился, что боль не проходит, а запястье, похоже, начало распухать. Пришлось идти в медпункт. Растяжение связок, ворчливо констатировала молодая медсестра, осмотрев руку. Носитесь как угорелые. Обработав какой-то мазью, она туго забинтовала Павлу запястье и ладонь больной руки. Потом медсестра велела ему ни в коем случае не снимать повязку, через пару дней показаться снова, и, наконец, отпустила. По крайней мере, у Семена не будет повода приставать, чтобы я участвовал в избиениях, размышлял Павел, рассматривая по дороге в спальный корпус толстую белоснежную повязку. Рука ныла, хотелось курить, но не было спичек, а ни в умывалке, ни в гостиной почему-то никого не было. Павел зашел в расположенную рядом спальню параллельного класса, рассчитывая у кого-нибудь прикурить. В помещении было очень прохладно. Крайнее окно, выходящее на торец здания, было распахнуто настежь, и за ним стояла непроглядная темень. На одной из стоящих в ряд кроватей разлегся и покуривал тыква. В другом конце спальни, на полу, прислонившись к стене, сидели два паренька из младших классов. Непонятно было, что все они здесь делают. Тыква, видимо, просто зашел покурить, но младшие жили на другом этаже. А эти ребята, скорее всего, даже в другом корпусе, размышлял Павел. Наверное, у кого-нибудь из них здесь старший брат, наконец решил он. Павел уже достал сигарету, чтобы прикурить ее у тыквы, но не успел. Кто-то лез в распахнутое окно. За раму ухватилась чья-то рука в черной кожаной перчатке, а на подоконник ступила нога в грязном ботинке. В проеме окна показался крепкий парень в спортивной куртке. Он был заметно выше и старше Павла. Даже тыква уступал ему в комплекции. «Но ведь мы на четвертом этаже», – ошеломленно подумал Павел. Нежданный гость лишь мельком взглянул на Павла и младших ребят и направился прямо к тыкве. Тот сразу понял, что сейчас его будут бить. Он дернул за спинку кровати и развернул ее, чтобы загородиться. Это, конечно, не помогло. Парень, забравшийся в спальню, был в перчатках и бил размеренно и сильно. Получив несколько ударов по лицу и по голове, тыква полез под кровать. Павел уже видел подобное и понимал, что это наихудшее из всех решений, и притом совершенно бесполезное. Двигая и переворачивая кровати, сбрасывая постели на пол, незваный гость быстро добрался до своей жертвы. Еще несколько раз, сильно ударив тыкву, парень оставил его лежать на полу и направился обратно к окну. Он запрыгнул на подоконник и вскоре исчез в темноте. Все это продолжалось меньше минуты, какие-то секунды. Почти сразу после этого в спальню ворвались два десятиклассника. Их привел один из младших ребят, и Павел даже не заметил, как тот убежал за помощью. Посмотрев на окровавленного и всхлипывающего тыкву, один из старшеклассников подошел к окну и выглянул наружу. «Конечно, пожарная лестница», — сообщил он товарищу. Потом старшие подошли к Павлу и остававшемуся с ним пареньку.
«Он сопротивлялся?»
— спросил один из старшеклассников, разглядывая белоснежную повязку Павла.
«Нет»,
— сразу воскликнул мальчик, пока еще не пришедший в себя Павел соображал, как ответить.
«Сам ни разу не ударил?»
«Нет, ни разу, он просто под кровать полез», — затараторил паренек. Он во всех подробностях рассказал о произошедшем, и один из старшеклассников презрительно сплюнул. «Ты нас всех опозорил,
подонок»,
— бросил он оторопевшему тыкве. Когда старшие ушли, Павел подошел к окну и высунулся наружу. От окна до пожарной лестницы было не больше метра. Но Павел подумал, что вряд ли рискнул бы проделать в темноте, да еще и на высоте четвертого этажа, подобный трюк. Неожиданно для себя он почувствовал жалость к неприятному, но многострадальному тыкве. Ему в очередной раз досталось, и несомненно еще попадет за сегодняшнюю трусость. О том, что он и сам только что был в большой опасности, Павлу даже не пришло в голову. Когда он, покурив, добрался до своей спальни, то увидел, что многие ребята уже разделись, развесили одежду на спинках кроватей, как было принято, и улеглись под одеяло. Неожиданно раздались восторженные возгласы. «Савва, Савва пришел!» Павел обернулся, и его лицо просветлело. В дверях спальни стоял, широко улыбаясь, Савченко Игорь, по прозвищу Савва. Он учился уже в 8 классе и помнил наизусть множество популярных песен. Ребята любили его за красивый сильный голос и мягкий дружелюбный нрав. «Парни, есть у кого-нибудь закурить?» – спросил Савва. «У нас сегодня все обсохли». Ему наперебой стали предлагать сигареты, и тут же несколько человек отправились вместе с Саввой в умывалку. Когда они вернулись, Павел уже забрался под одеяло. «Спой, Иволгу», — попросил кто-то Савву. «Вот присаживайся, здесь у нас свободная кровать», — предлагал другой. И вскоре в спальне раздался глубокий и сильный голос Саввы. «Помню, помню, мальчик, я босой». В лодке колыхался над волнами. Павлу, как и многим ребятам, очень нравилась эта песня, он слушал ее, замерев и затаив дыхание. В его душе пробуждалось что-то большое и светлое. Безбрежные просторы открывались в далеком, а может быть, и совсем близком будущем. Неоформленные обрывки мыслей и волны неосознанных чувств говорили Павлу о том, что когда-нибудь и у него будет свой собственный дом, и настоящая, большая любовь. Когда песня закончилась, и Павел пришел в себя, ему показалось, что он только что побывал дома. Тем неприятнее было вспомнить о том, что завтра опять подъем в 7 утра, зарядка на улице и бесконечные уроки. Песня «Иволга» была записана на магнитофон у дяди Саши, и Павел хорошо помнил ее слова. Савва начал следующую песню, и Павел опять замер. «И вновь я по чужой земле иду». Гермошлем защелкнув на ходу, мой фантом, как пуля быстрый, в небе голубом и чистом, с ревом набирает высоту. Эту песню Павел слышал только в исполнении Саввы и никак не мог запомнить ее слова полностью. Хотя она ему тоже очень нравилась. Некоторые из ребят знали другие варианты текста, они предлагали Игорю петь иначе, но тот всегда пел так, как считал нужным. Наконец Савва ушел, свет погасили, но Павел еще долго не мог заснуть. Если бы его спросили, о чем он думал, Павел вряд ли сумел бы сказать что-нибудь вразумительное.
Так закончился очередной день чижа. Зима близилась к концу, весна все больше вступала в свои права. Под ярким солнцем постепенно исчезали последние островки снега. Павел любил это время года. Возникало предчувствие приближения чего-то необыкновенного, хорошего и большого. Появлялись новые весенние ароматы. Запахи нагретой солнцем земли и пробуждающейся природы. Павел с радостью отмечал все новые и новые приметы весны. Он с нетерпением ждал летних каникул, чтобы, как всегда, поехать в деревню к родственникам. Жизнь в деревне была интересной и совершенно беззаботной. Павел мечтал, как с удочкой пойдет на реку, на покосе будет помогать убирать сено и метать стога. А устав просто валяться в мягкой копне, наслаждаясь ароматом недавно скошенной травы. В один из самых солнечных дней Павел вышел прогуляться на улицу на большой перемене. Солнце, казалось, светило со всех сторон и на миг его совсем ослепило. Солнце было и в небе, и в лужах, и в ручейках, и даже в окнах. Павел внезапно со всей очевидностью осознал, что проспал всю зиму, а возможно, и всю свою жизнь, и проснулся только сейчас. Он блаженно щурился и впитывал в себя новую, неожиданно возникшую реальность. На одно краткое мгновение он вдруг почувствовал и осознал всю чудовищность несоответствия между бесконечным величием и гармонией природы, и сумбурной, полной бессмысленной жестокости жизни, которую он сейчас ведет. Это было совершенно новое для Павла чувство, и он замер, впитывая его, и стараясь осмыслить. Через несколько минут звонок на урок грубо вернул Павла к действительности. Он постарался еще раз обдумать и запомнить новые ощущения и мысли, и вернулся в класс.